В эфире «Дороги к свободе». С вами Виталий Портников. Здравствуйте, господа. Новое украинское руководство, можно сказать, практически полностью сформировано. Руководство парламента, утверждено новое правительство. Все это произошло буквально за первый день работы нового украинского парламента. И новое украинское правительство уже называют правительством технократов, у многих из которых очевидны либеральные убеждения. Вот как же это правительство будет работать? Какие перед ним задачи и вызовы? И как либерализм может сочетаться с достаточно завышенными ожиданиями украинского общества от победы президента Владимира Зеленского. Об этом мы поговорим с нашими гостями студии. Здесь директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И экономист Андрей Длигач. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Но перед тем, как перейти к беседе, сюжет о сути событий.
29 августа на своем первом заседании Верховная Рада 9-го созыва утвердила новый состав украинского правительства. Весь обновленный кабинет министров сформирован президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства лично проводил собеседование с кандидатами. За назначение премьер-министром 35-летнего Алексея Гончарука проголосовали 290 из 424 депутатов. До этого Гончарук был заместителем руководителя Офиса президента по вопросам экономического развития и продолжения реформ. Он самый молодой глава правительства в истории Украины. В команду президента, по данным СМИ, Гончарука привел бывший адвокат олигарха Игоря Коломойского, глава Офиса президента Андрей Богдан. В новом правительстве сократили количество вице-премьеров с 6 до 2 и министров с 19 до 15. Свои должности в утвержденном Радой составе кабинета сохранили руководители Министерства финансов Оксана Маркарова и МВД Арсен Аваков. Министр внутренних дел, как утверждает команде Зеленского, обеспечил проведение честных президентских выборов. Поэтому Аваков, несмотря на акции протеста активистов против его назначения, остался в своем кресле. Владимир Зеленский среди главных задач власти на ближайшее время назвал отмену моратория на продажу земли, разработку нового трудового кодекса, принятие законов о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря. Сам же Гончарук рассказал, что в планах нового правительства пересмотр прожиточного минимума и коммунальных тарифов, приватизация, в том числе государственных банков, железной дороги и Укрпочты, снижение процентной ставки по кредитам и продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом. По словам премьера, правительство рассчитывает, что на будущий год рост ВВП увеличится до 5%, а до 2024 года украинская экономика должна вырасти на 40%.
Ну вот, господин Бураковский, такое новое правительство. Это не партийное, потому что проектированного и быть не могло, потому что партия сама президентская формировалась буквально за несколько недель до парламентских выборов. Но очень далекое от каких-то там, знаете, старых чиновников, которые были в кабинетах министров в прошлом, вообще далекое от политиков. Там политиков-то практически нету, разве что министр внутренних дел Арсен Аваков, который занимал этот пост в предыдущих кабинетах министров, начиная с Майдана 2014 годов. Но это не экономический блок. Вот меня интересует, конечно, экономический блок. Да? Вот такое либеральное правительство, где есть люди с известными такими вот репутациями экономических либералов, как, например, Тимофей Милованов, бывший член наблюдательного совета Национального банка Украины. Вот сможет ли оно эти либеральные реформы в нынешних условиях воплощать в жизнь?
Мы можем иметь прекрасные CV, мы можем иметь прекрасные какие-то определенные реноме и восприятия, да, но дело в том, что управление теми или иными экономическими сферами, это очень такая, я бы сказал, неблагодарная, очень сложная и, я бы сказал, технически неинтересная работа. Поэтому я бы, честно говоря, не связывал, например, какие-то успехи или неуспехи, например, будущей экономической политики с какими-то конкретными персоналиями. И для меня всегда вопрос правительства – это вопрос функционала. Ну, скажем, например, у меня есть большие вопросы относительно того, насколько эффективно будет работать такой монстр, давайте будем называть вещи своими именами, как Министерство экономики, оно же Министерство торговли и Министерство сельскохозяйственной политики. Для меня второй, так сказать, вопрос – это объединение Министерства энергетики и экологии. Вообще считаю, что в нынешних условиях экологическое министерство, оно, наверное, по своей важности, особенно в нашей стране, ну, примерно такое же, как и Министерство финансов, я могу объяснить, в принципе, почему, так сказать, это так. Ну и, наконец, третий вопрос, это вопрос, который заключается в том, как же будут приниматься экономические решения. Будет ли это правительство, или же с учетом того, что власть у нас на сегодняшний день централизуется, то, что мы видим на сегодня, это централизация власти. И дальше возникает вопрос, кто будет главным, кто будет принимать финальное решение. Кабинет министров в лице, скажем, в лице, например, того же самого Гончарука, или будет какой-то иметься какой-то другой механизм, где решение будет традиционно приниматься на улице Банковой со всеми вытекающими отсюда последствиями. И дальше, так сказать, это правительство технократически будет выполнять те или иные вещи. К сожалению, и это, в принципе, традиционно для Украины, не было ни одного правительства, которое бы не меняло свою структуру. Каждый раз, как только мы имеем новый парламент, новое правительство меняет свою структуру, причем даже меняя свою структуру, не всегда обращая внимание на украинское законодательство. Скажем, например, по украинскому законодательству предусмотрена должность первого вице-премьер-министра, пока его нету, поэтому непонятно, как это все будет вообще, так сказать, функционировать. Ну и, естественно, сказать, второй момент, ведь проблема не в министерствах. Проблема заключается в том, что министерства – это органы, которые разрабатывают экономическую политику в той или иной сфере. А вот выполнять экономическую политику должны другие люди. Нельзя в рамках министерства соединять политику, соединять деньги, соединять выполнение и соединять контроль за реализацией данной политики. Вот это, мне кажется, ключевые вещи, на которые пока, к сожалению, никто не обращает внимания.
У вас это тоже ключевые вопросы или есть еще какие-то ключевые?
Я в восторге от происходящего. По многим причинам. Во-первых, я считаю крайне прогрессивным явлением, которое связано с объединением министерств и объединением таким именно интересным. Развитие, например, энергетики для Украины – это в первую очередь решение вопросов развития возобновляемых источников энергии, новой энергетики. И соединение Министерства экологии и Министерства энергетики – это как раз путь к появлению новой энергетической доктрины в стране, которая базировалась бы действительно на развитии возобновляемой энергетики. Второе. Министерство АПК должно было умереть давно. И один из лучших способов для Украины – это превращение аграрно-промышленного комплекса в комплекс получения продукции с добавленной стоимостью, переход к более технологичному в аграрном секторе экспорту. И все это можно сделать только если мы поменяем парадигму от парадигмы выращивания в парадигму производства и зарабатывания на, в том числе, то, что мы выращиваем на земле. Соответственно, я возлагаю большие надежды на то, что Тимофею Милованову как раз удастся переломать идеологию, которую мы имеем в этом направлении. Я с большим восторгом наблюдаю за тем, что происходит в Министерстве финансов уже который месяц под руководством Оксаны Маркаровой. Открытый бюджет, open budget, все вопросы, связанные с трехлетним бюджетным планированием и так дальше. Прогрессивное явление, которое, я надеюсь, не просто сохранятся, а мы будем получать все более и более прогрессивный бюджет. И дальше Министерство цифровой трансформации — это еще один не популистический шаг, а шаг, который направлен действительно на построение сервисного государства, которое будет гораздо более современным, чем то, которое мы имеем на текущий момент. И тогда вопросы сложности реформирования, сложности принятия решения, сложности государственного документа оборота уйдут в прошлое. Над этим, я уверен, поработает и министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. И все это можно считать действительно единой системой. В Министерстве образования, в Министерстве здравоохранения мы также имеем прогрессоров в руководстве. И там, как мне кажется, тоже будут заложены многие экономические вопросы. Например, от министра здравоохранения мы ждем чего? Мы ждем, в первую очередь, внедрения e-health и продолжения экономической части реформ в медицинской сфере, потому что медицинская сфера, да, конечно, возлагаются надежды, что у нас сохранится медицина, доступная для всех, но государство не может себе этого позволить, как не может себе позволить пенсий и пенсионного фонда в будущем. Совершенно понятно, что мы должны получить пенсионную реформу в самое ближайшее время.
Согласны с таким подходом?
Во многом, я думаю, наши оценки сегодня носят субъективный характер. Я желаю новому правительству больших и творческих успехов, потому что, понятно, их ошибки — это, в конце концов, проблема общества и мои личные проблемы. Поэтому не хотелось бы рассказывать о том, что я вас предупреждал, все будет совсем по-другому, будут какие-то проблемы и так далее. Думаю, что, так сказать, это не тема нашей сегодняшней беседы. Я просто сразу хотел бы обратить внимание на несколько моментов, которые, как мне кажется, уже должны быть на нашей повестке. Ну, скажем, например, если мы говорим по поводу той же самой системы e-health, да, то понятно, что e-health
это электронная система
здравоохранения. Да, давайте не забывать о том, что есть проблема, так сказать, которую мы никак не можем решить, но которую нужно решать. Это, скажем, например, закупка лекарств для украинцев. Были разные схемы через международные организации и так далее, и так далее. Проблема никуда не ушла. Если речь идет, например, скажем, о энергетике и экологии, то это не только возобновляемые источники энергии. Это лесное хозяйство. Мы имеем проблемы, так сказать, с управлением нашим лесным хозяйством. Это вопросы, связанные с добычей природных ископаемых. Это вопросы, связанные, например, с добычей таких ископаемых, как, например, янтарь. Там, где производится янтарь, это зона экологического бедствия на сегодняшний день. Давайте далеко не ходить, пройдемся по по Киеву, посмотрим, где у нас вот песочек копают, ковыряют и так далее. Так что в этом смысле это достаточно широкий, достаточно, так сказать, такой непростой, как бы, так сказать, набор действий. Что касается каких-то более таких глубоких оценок, ну, я всегда, так сказать, был сторонником того, что кабинет министров и любой орган должен иметь определенный план работ. Это нет бесплатной экономической политики, и если нет бесплатной экономической политики, давайте говорить тогда в деньгах, в тоннах, в километрах, в миллиардах гривен и так далее, что куда пойдет и как это все будет непосредственно реализовано. Появится такой план, появятся соответствующие механизмы, тогда мы будем говорить, так сказать, какая реально у нас будет проводиться экономическая политика.
Речь же, наверное, идет и о подходах, не только о миллионах и тоннах, да, это тоже важно.
Вот, к сожалению, я вынужден согласиться, что стратегии нет. Мы не видели ее ни перед выборами, пока не видим и сейчас. Возможно, есть месяц у кабинета министров заявить свой план, свою стратегию, тогда будет о чем говорить. Но все мои попытки пока перевести дискурс уже назначенного кабинета министров из офиса президента в стратегическую плоскость натыкаются на то, что это не ко времени.
Не на часе.
Да, к сожалению, пока этот вопрос не актуализирован. На что надо обратить внимание? Конечно, в первую очередь, что у нас очень много накопленных, прямо скажем, таких скелетов в законодательных шкафах. Ну, например, развитие возобновляемой энергетики осложняется тем, что принят коррумпированный закон, который облегчает крупнейшие корпорации нашей энергетической ввозить без уплаты НДС китайские панели, а украинский производитель панелей вынужден платить НДС. То есть созданы изначально неравные конкурентные условия. В e-health есть прекрасные примеры, как вместе с международными экспертами, например, в Полтаве реализован комплексный подход, как учитывать все в медицине, как действительно вести деньги за пациентом, как уже показать работающую модель. А на уровне государства, к сожалению, предыдущее руководство не министр, а в данном случае ответственный заместитель министра тогдашний, Павел Ковтонюк, фактически без технического задания, то есть без стратегии, на уровне тактики, ну, завалил процесс внедрения e-health. Гражданские эксперты смогли сделать, а фактически руководство министерства не смогло. И таких примеров у нас масса. Но мы должны понимать, что, к сожалению, цепляться за прошлое, в котором у нас есть представление о том, что у нас есть атомная энергетика, 10 из 14 энергоблоков отжили свое проектный срок эксплуатации. 21 из 22 ТЭС им продлевают срок службы, но они прожили свое. У нас нет дорожной инфраструктуры. У нас железная дорога требует 1 триллион 300 миллиардов для реформирования. Это больше государственного бюджета. В два раза почти. Мы не найдем эти деньги так просто. Поэтому в любом случае нужно принимать радикальное решение, радикальное действие. А еще на это должно наложиться развитие экономического кризиса мирового, глобальные вызовы для человечества и экологические, и миграционные, в которых Украина в полной мере задействована, учитывая, что у нас половина трудовых ресурсов находится вовне страны. Учитывая, что пенсионный фонд мы не можем держать, все это требует радикальных действий. Поэтому мы должны не только улучшать то, что было, а мы должны действительно сейчас иметь стратегию, каким образом кардинально поменять страну с точки зрения экономики.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Это программа «Дороги к свободе». Эту программу «Свободу» можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Программу ведет для вас Виталий Портников. Сегодня гости нашей программы, экономисты Игорь Бураковский и Андрей Длигач, обсуждают со мной то, что должно сделать новое украинское правительство. Андрей Длигач уже
несколько раз в начале нашей программы излагал такую радикальную экономическую программу. Я даже допускаю, что такой радикальной экономической программы могут придерживаться многие члены Кабинета министров. И вообще многие люди, которые стремятся к продолжению украинских реформ. Вопрос в украинском гражданине. Насколько он готов принять такую программу и ее последствия?
С одной стороны, казалось бы, задекларированный 40% рост экономики страны в течение ближайших 5 лет, это чуть меньше 7% роста экономики в год, кажется абстрактными цифрами. Но когда ты видишь, как оно перекладывается на рост, например, средних зарплат, что рост на 40% ВВП за 5 лет даст возможность удвоить зарплаты, среднюю зарплату в стране, вот тут уже оказывается, что гражданин вполне включается. С другой стороны, гражданин ожидает чего? Повышение зарплат, повышение пенсий.
Снижение тарифов.
Снижение тарифов, совершенно верно. Но если посмотреть на это все, кто должен обеспечивать снижение тарифов или повышение зарплат? Откуда должны взяться эти деньги? Эти деньги единственное, кто может заплатить, предприниматель. Предприниматель может через то, что он платит больше налогов, дать возможность бюджетникам получать больше зарплаты. И благодаря предпринимателю государство может покрывать частично рост тарифов, который вызван, ну, действительно, рыночными факторами. Когда ты подходишь к самой мысли о том, что откуда государство должно взять деньги, оказывается, что единственный источник денег для государства – это развитие экономики, то есть развитие предпринимателя. И тогда что должно сделать государство? Создать предпринимателю условия, обеспечить ему в первую очередь защиту прав инвесторов и внутренних, и внешних, обеспечить возможность снижения внутренних ставок кредитования и обеспечить снижение налогов. Сделав это, государство даст возможность предпринимателям больше зарабатывать, больше платить в бюджет, таким образом решить все экономические проблемы государства.
Я вынужден повторить этот свой вопрос вам, потому что на самом деле, ну вот маленький украинец, который голосовал за Владимира Зеленского, видя как учитель Голобородько на телевизионном экране едет в президентский офис на велосипеде, а вовсе не продает железные дороги, пароходы, и землю и прочие ценности для того, чтобы как-то заработала экономика. Он поймет логику правительства такого, которое все продаст и обеспечит условия предпринимателю, работодателю, а не наемному работнику в первую очередь.
Тезис первый. Дело в том, что когда речь идет об экономических реформах, что такое реформа? Это изменение правил игры на том рынке, в определенном секторе, в отношениях между кем-то и кем-то. И понятно, что любые изменения правил игры – это ломка устоявшегося уклада. Мы помним прекрасно политическую судьбу Лешика Бальцеровича, так сказать, как его сначала любили, потом не любили, потом опять любили, потом опять не любили, но эту тему можно, так сказать, продолжать. Второй момент заключается действительно в коммуникации. Действительно все эти вещи нужно объяснять и нужно, так сказать, соответствующим образом доводить до людей, как это делать, это уже лучше знают журналисты. У нас на сегодняшний день, к сожалению, когда идет политическая пропаганда, мы людям не говорим правду. А правда, так сказать, на самом деле, если с точки зрения брать экономической политики и реформ, она очень простая. Мы хотим, чтобы государство нас защищало. За это государство нужно платить. Дешевое государство не может сделать реформы, не может защитить украинское население от каких-то там проблем, ну и тему можно продолжать. Мы говорим о необходимости либерализации каких-то рынков, но в любой самой либеральной стране есть, с одной стороны, либерализация, с другой стороны, свод очень жестких правил, которые поддерживают эту либерализацию. Про эту часть мы не говорим, мы считаем же либерализация, знаете, тут когда нам никто не мешает, а мы хотим налоги платим, хотим не платим налоги, соответствующим образом, так сказать, себя ведем. Ну и, наконец, так сказать, третий момент, это то, что, в принципе, любое государство, и, в принципе, это дело, кстати, Бальцеровича, не только Бальцеровича, в многих странах, реформаторы четко говорили людям, государство будет делать вот такие вот вещи, создавать условия, и тут я полностью присоединяюсь к тому, что говорил, так сказать, Длигач, но эффективно работать, искать соответствующую заработную плату и так далее, это ответственность непосредственно граждан. И заменить граждан государством практически не получится. Может быть, это такая немножко артхаузная, такая, так сказать, высокая дискуссия, но это именно те вот фундаментальные основы, на которых зиждется и базируется нормальное отношение между нормальным государством и нормальными гражданами. Я никого не хотел обидеть.
Но, с другой стороны, посмотрите, вот это такие две ценностные модели. Прошлое построено на добробыте, справедливости, ожидании безопасности. И будущее построено на изменениях, на инновациях, на содеянии, на творении, на ответственности. Этот разлом и мешает нам сделать скачок, рывок. Мы не прошли модернизацию, как прошли европейские страны. Мы с ней затянули, и мы сейчас ее не проводим. Но с другой стороны, если посмотреть на безвиз, на волонтерство, на объединенные территориальные громады, на ОСББ, на другие инструменты, которые являются фактически инструментами для будущего украинцев, насколько они вовлеклись в это все. Это было действительно такое открытое окно возможностей для формирования нового гражданина. Дальше, к сожалению, нет уже у государства запаса прочности тянуть с гражданином старой формации. Поэтому следующий шаг будет монетизация субсидий, сокращение субсидий, превращение субсидий в инструмент стимулирования энергетической эффективности дома. И так в каждой точке. Пенсия, о которой должен подумать человек, 40-летнего, 45-летнего человека, не будет никакой государственной пенсии через 20 лет. Не будет физически. Сейчас уже ты должен задуматься о пассивном доходе, о кооперации, о других инструментах обеспечения собственной старости. Ну и, наконец, мы должны посмотреть еще на два явления. Это трудовая миграция, которая будет не только из Украины, и рассчитывать на возвращение украинцев, к сожалению, это не самое благое дело. Нам придется задуматься о миграции работников из Африки, Центральной Азии, которая уже по факту идет, но она должна быть узаконена, и мы должны задуматься о мультикультурализме. Вторая вещь, о которой мы должны задуматься, это о новых поколениях, о людях, которые живут уже не столько в Украине, сколько одновременно в полигосударстве, в корпоративных государствах в виде Фейсбука, Снэпчата, Инстаграма, с возможностью легко перемещаться и учиться в Польше, сколько наших ребят учатся в Польше сейчас, в Германии, и этот процесс будет усиливаться. И это будет новая реальность, к которой мы должны быть готовы. И готовы кто? Не только государство, но и гражданин сам по себе.
Мы готовы к новой реальности?
Я думаю, что у нас просто ни у кого нет, так сказать, выхода другого, кроме как готовиться к этой новой реальности. Единственное, тут хотел бы просто два момента поднять. Первый момент заключается в том, что международная или мировая трудовая миграция – это не чисто украинский феномен. Это глобальный вызов, с которым сталкиваются все страны. И как раз наша проблема заключается в том, что мы должны решать те проблемы, которые мы не решили раньше. Плюс мы должны искать адекватные ответы на то, что сегодня пытается ответить весь мир. И это, между прочим, с точки зрения реформ, это большой интеллектуальный вызов. Мало избрать новых людей, так сказать, это все надо через себя пропустить и, так сказать, принять какие-то решения. Второй пункт, так сказать, то, что касается непосредственно развития производительных сил сегодня. Ну, например, скажем, сегодняшний трудовой кодекс, который был еще сформирован в советское время, он абсолютно не отвечает тому, что сегодня есть. И тут нужно, так сказать, искать, видимо, какие-то, так сказать, такие, какие-то определенные балансы. Это вопросы, в том числе, скажем, связанные, например, и действительно с финансовой грамотностью населения. Прекрасно звучит, что я могу вкладывать деньги, получать дополнительную пенсию и так далее, но людей этому нужно обучить. Но есть еще один, как мне кажется, сказать, такой достаточно важный вопрос, это то, что мы не являемся уникальными. Вот в чем вся, так сказать, проблема. Мы очень часто наши, так сказать, как говорится, вот проблемы связаны с тем, что мы какие-то уникальные, там, грубо говоря, Богом избранные какие-то люди и так далее, ничего подобного. Эти проблемы решались, и мы их тоже, так сказать, будем решать. Полное отрицание, скажем, периода 2014-2019 года – это абсолютно неправильная посылка экономической политики. Мы имеем стабилизированную экономику, мы имеем экономический рост на протяжении последних 14 кварталов, ну, практически, так сказать, на уровне 2,5-3%, процентов. У нас примерно 80 миллиардов гривен находится на едином казначейском счету, поэтому хочу сказать, что новая
внешняя задолженность.
Внешняя задолженность, можно продолжать. Поэтому хочу сказать, что в принципе, новая власть, с моей точки зрения, получила очень приличное экономическое наследство. Тут есть, конечно, свои проблемы и так далее, но говорить о том, что, вы знаете, мы пришли как бы в ноль, там, где ничего нет, трава не растет и воды, так сказать, нет.
Как было, между прочим, зимой 2014 года.
Это абсолютно, так сказать, ложная посылка, и мне кажется, нельзя вот так вот, знаете, вот делить историю, так сказать, до нас ничего не было и после нас, когда будет все.
Вероятно, все воспринимают это правительство как правительство президента, правительство президентской ответственности.
Поскольку я хорошо знаю нынешнего премьер-министра и практически 5 лет проработал с ним над разными вариантами реформ, я должен сказать, что он достаточно фигура самостоятельная с своим очень четким представлением о том, что и как нужно менять. Он возглавлял достаточно сильную аналитическую группу BRDO, которая занималась эффективной регуляцией бизнеса. И он разобрался в очень многих процессах государства. И должен сказать, что у президента нет, ну, фактически с уходом господина Гончарука из офиса президента в кабинет министров, у президента не осталось экономического блока в офисе. Соответственно, получается, кажется, что президент и его офис будут определять общую политику. Ну да, де-факто мы имеем, конечно, президентскую республику, а не парламентско-президентскую. Но экономический блок, он мигрировал в кабинет министров, и у господина Гончарука будет достаточно большая свобода в принятии экономических решений. Но здесь, опять-таки, вопрос, насколько эффективно удастся построить коммуникацию с парламентом, потому что большинство изменений упираются все-таки в необходимость принятия законов. И в первую очередь, конечно, Трудового кодекса.
Вот я, когда разговариваю с людьми, связанными с партией «Слуга народа», президентским офисом, постоянно слышу, как референт такую удивительную вещь, что нам нужно за год все сделать. У нас есть год. Почему год? Что это за такое за время? Год, когда мы говорим о мандате президента и парламента, это 4 года.
Наверное, у каждого свое понимание. Я думаю, что просто, наверное, есть такое ощущение, что нынешняя команда, которая является очень разнородной, очень разношерстной, с разными интересами. Мы уже можем говорить о том, что там выделяются какие-то определенные, так сказать, группы. Да, вот она будет, грубо говоря, работать по единому плане там полгода-год. И пока мы все как бы едины, мы, так сказать, постараемся эти...
Постараемся
эти вопросы решить. С другой стороны, я вам хочу сказать, что действительно, чем больше мы затягиваем принятие тех или иных, так сказать, решений, тем меньше и возможности их реализовать непосредственно. Поэтому действительно, я считаю, что многие вещи действительно нужно принимать достаточно быстро. Возможно, корректировать их, так сказать, на ходу. Я не говорю о каких-то заранее провальных там вещах, но просто как бы с точки зрения, так сказать, время на сегодняшний день играет, к сожалению, негативную роль. Ну и кроме того, давайте говорить о том, что такое сегодня экономическая политика, экономическая жизнь. Это процессы, которые происходят с высоким уровнем неопределенности. Мы сегодня можем планировать все, что угодно, а завтра все это изменится на 180 градусов. Да? Мы постоянно конкурируем с другими странами, поэтому решения, не принятые нами, но принятые ими, отбрасывают нас куда-то, так сказать, назад. Ну и кроме того, давайте говорить о том, что запас прочности украинского государства, к сожалению, очень маленький. Наши экономические реформы до нынешнего времени строились очень, очень просто. Давайте сделаем что-то такое-то, чтобы как бы никого не обижало, но это отложим на потом. Так вот, потом уже пришло. И вот это как раз действительно то, что заставляет нас действовать очень быстро, действовать очень оперативно. Но еще раз хочу сказать, это не означает действовать глупо, и не означает действовать без учета реальных внутренних и внешних обстоятельств.
Обстоятельства содействуют, если вот у вас там...
Ни в коем случае нет. Обстоятельства как раз будут...
Есть народная поддержка.
Внутренняя, да, а внешняя нет. Мировая конъюнктура будет ухудшаться, мы все-таки получим достаточно серьезные вызовы внешние. Поэтому действительно реформы нужно проводить быстро.
Остается только поблагодарить наших гостей, директора Института экономических исследований и политической консультации Игоря Бураковского, экономиста Андрея Лигача, что вы были с нами в нашей программе. Спасибо, господа.
Спасибо.
Напомню, что эту программу для вас провел Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе». И эту программу вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Всего доброго, друзья.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.